Борис Машук. Ботинки. Читает Макс Радман. Апрельское тепло после долгой зимы – настоящая радость. Снеговые ручьи отжурчали, нагретая земля подсыхает, небо голубеет все ярче. В саду деда Орлова муравьи на верхушку своего домика вылезли, чтобы от солнышка силы и живности понабраться. Воробьи поотмыли копоть, собранную у печных труб, и стали шумливы, как торговки с картошкой в узловой на перронке. А над землей и полустанком под самыми облаками с гоготанием потянулись к линии гусей. Дед Помиралка говорит, что дикие гуси просто так не полетят. Они, мол, погоду хорошую чувствуют и знают, когда будет тепло. И, глядя на табуны, сам засобирался уже скидывать стеганые, не раз латанные штаны, да блеска затертые на заду и коленках. И вдруг ночью опять все белой крупкой присыпало. Лужи закрылись ледяным стеклом, из-за сопок дохнуло холодом. А к обеду ветер вовсю загудел. Хуже всех тому, кто в такую вот пропастную погоду обязан работать. Железная дорога не спит ни днем, ни ночью. И, как всегда, шли на околоток путевые обходчики, а на дежурство по станции заступила новоселка Чердымова, которую все уже звали просто Чердымихой. Еще при закате, сгибаясь встреч ветру вместе с восьмилетним Славкой, разнесла она к семафорам большие фонари со вставленными внутри керосиновыми лампами. Гореть им полагалось всю ночь, до рассветной поры, пока машинисты паровозов не смогут издали разглядеть рычаги семафоров. Не боже мой, нельзя, чтоб до срока погас свет в фонаре, посаженном в специальное гнездо и поднятом на самый верх семафора. Нельзя-то нельзя, но в такую ночь и с полной заправкой могло через продушенный в крышках фонарей захлестнуть огонек. Могло расшатать, сорвать само гнездо со щитками из железа и разноцветных стекол. А потом попробуй исправить дело. До дальнего семафора, что у переезда стоит, от станции полкилометра бежать. Уже второй час пошел, как заступила Чердымиха. Много поездов проводила, а к столу и не присела еще. С тревогой поглядывала на темные окна. Не забывается, ох, да и не забудется никогда то давнее крушение. Проводив очередной поезд, она позвонила на соседние станции, доложила про обстановку диспетчеру. Хотела посидеть немного, но тут за стеной взвыло сильнее, и Чердымиха шагнула к порогу. Налегая всем телом на дверь, выдавила ее в распираемый ветром коридор и вышла. Глянула прежде на дальний семафор, потом уж на ближний, в 100 метрах от станции. Слава богу, светят милые. За линией, где дома Варнаков, деда Орлова и еще дальше в деревне, ни огонечка. Даже самой станции не видно, хотя она рядом. И там в темноте спят сейчас ее Славка и Люся с Любашей. Славка, конечно, пристроился на лавке у печки, а девчонки разметались на широкой кровати. Хорошо, что там тихо, тепло. А тут холод и чернота, будто и нет ничего на свете. Даже самой России с бедой на другом ее конце, а только эти зеленые живые огоньки для поездов. Еще раз глянув на дальний семафор, Чердымиха задержалась чуток, повернув голову в сторону казармы. Почудилось, что около гаража вроде бы отсвечивается белое пятно. Но вечерами в холодную пристройку, называемую красным уголком, никто не ходил. Откуда же взяться там свету? Чудиться может. Но красный уголок в тот вечер не пустовал. На краешке стола светила плоская лампа из путейского фонаря. На скамье сидел дорожный мастер Шарапов, сутулый, седой и скуластый, как коренной забайкальский гуран. На смуглом лице его выделялись серые глаза, быстрые, всевидящие, понимающие и потому, наверное, особенно усталые. По обок от Шарапова примостился движенец Калиткин, который замещал начальника станции, тот опять слег в больницу. Между мастером и Калиткиным стояла баночка с махрой, тут же лежала газета, сложенная в размер самокрутки. Калиткин беспрерывно смолил и, блаженствуя, даже шапку снял, несмотря на холод. У порога пристроился на корточках путевой обходчик Яков Слободкин в лохматой шапке из собачьей шкуры. Густая щетина покрывала его крупное лицо. Темная после многих лет работы, одинаково нелегкой и в летнюю жару, и в зимние морозы. Слободкин снизу поглядывал на лампу, раздумывая, подниматься или нет, чтобы поправить фитиль. Язычок пламени тянулся вверх косо, откладывая на стекло полоску копоти. Собрались мужики еще в сумерках, теперь время перевалило за поздний вечер, а они все сидели, устало роняя слова, задумываясь и изредка поглядывая на картонную коробку, лежащую на столе. В коробке тускло поблескивали новенькие черные ботинки с кожаной подошвой и отстроченным рантом. Прибыли они с хлеборазвозкой. По праздникам с нею передавали подарки для детей-железнодорожников – пряники, карамельки-подушечки и немного шоколада. Конфеты и пряники присылали по весу на общее число детей. А уж на месте подарки делили по семьям и раскладывали в заранее собранные мешочки. Дележ всегда поручался высшей тройке, в которую от путейцев входил мастер, от движенцев – начальник станции, а от профсоюза – Слободкин. Затем мы собрались они в этот ненастный вечер делить подарки к майскому празднику. С пряниками да конфетами порешили легко. На каждого пацана пришлось по 2,5 пряника да конфет на 50-граммовую гирьку с 3 пятаками. Да шоколада по 4 плиточные клетки. Разложили сладости по мешочкам, убрали их и закурили, задумавшись, что делать еще с одним подарком – с ботинками. Их-то, присланных бесплатно от наркома путей сообщения, была всего одна пара. Как ее разделить, эту пару, чтоб по справедливости было, и обиду никто не таил? Мастер Шарапов, который раз вгляделся в список жителей полустанка, негромко спросил. «Может, Варнаковым отдадим?» Он посмотрел на Калиткина, на Слободкина и стал загибать пальцы. «Тут же смотри. Ну, Амоса сбросим со счета. Он в ФЗУшку поступать собирается. Остаются Петька, Юрка, Зинка, Зойка. И еще, гляжу, вот-вот у них пополнение будет». «А ты что, Петрович, пополнение тоже уже считаешь?» — усмехнулся Калиткин. Слободкин заметил. «Берите и то в расчет, что у них во главе семьи двое. Сам карточку имеет, сама имеет. И на иждивенцев на каждого есть. Вон, Катерина Чалова совсем одна мается». Калиткин негромко возразил. «Так у нее ж всего двое». Опять мужики замолчали, косясь на коробку. «Да, не просто задачка решается. Все-таки ботинки в такое-то время». Шарапов, сворачивая которую уж цигарку, опять задумался, мысленно обходя квартиры путейцев. Слободкин поднялся, поправил в лампе фитиль. Отдернув телогрейку, сел на скамью и вытащил из коробки ботинок. Постучал по блестящему носку ногтем, заглянул внутрь. Аккуратно уложив ботинок в коробку, вздохнул. «Чё они, не могли еще пары 2-3 подбросить?» «Ты, Яков, видать, уже слабеть начинаешь», — хмуро усмехнулся Шарапов. «Могли, так, наверное, прислали б. Это, поди, и твоему младшему понятно. Да и то подумать. Хоть по одной паре на полустанок, это сколько ж ботинок на страну надо?» Мастер помолчал, передвинул в руках баночку с табаком, вздохнул. «Что ж делать будем, мужики?» «Да тут язви его, точно стрелять нужно», — помолчав, отозвался Слободкин. «И опять же, хоть разорвись. А может, Шурки-сиротки?» «В прошлый раз ему штаны вырешили», — напомнил Калиткин. «Поди, и дырок еще не протер. Так, может, Варнаковым?» Мужики замолчали, прикидывая права и возможности дома Варнаковых, стоявшего на отшибе за линией, где жил боевой народ. Хотя и голодовали варначата чаще других, но не шибко хныкали, сами еду промышляли. Дома все сундуки, все заначки материны проверят. Никакой замок перед ними не устоит. Летом и в своем, и в соседских огородах пошарят. Сады с черемухой да малиной обчистят. А то соберутся артелью на озеро и ловят сачком рыбную мелюзгу. Улов потом с дракой поделят, и каждый жарит рыбу на костерке, около летней печки у дома, во дворе, открытом для всех ветров и прохожих. В том же доме была и квартира Ломовых, но теперь она заколочена. Гаврила в тюрьме, а Семушка живет в интернате. Вспомнив про него, Слободкин кашлянул в кулак, сообщил. Этот раз в узловой с Семушкой свиделся, и подрасти вроде бы совсем не подрос малец. А вот уже токарничать собирается в паровозном депо. На токаря универсала учится. «Поди, из-за станка и не видно», — покачал головой Калиткин. «Еще и не жил парень, а уж лихо хватил». «Вырастет», — уверенно сказал Шарапов. «Крепче будет». И опять все замолчали. «Дожили, черт побери», — усмехнулся Калиткин. «Одни ботинки втроем разделить не можем. Кто б мог подумать, что таким делом всерьез заниматься буду?» Мужики вспомнили недавнее, былое, как перед праздниками накрывали столы, как одевались и обувались в довоенное время, когда связками можно было брать и ботинки, и сандалии, и модные туфли из белой парусины. Тогда и премии давали отрезами, и вагон-лавка приезжала с товарами. «Ничего», — сказал мастер, — «вот совсем поприжмут его наши. Кое-кому потяжельше задачку решать доведется». Он поднял голову, глянул на Слободкина. «Слушай, Яков, а давай твоим пацанам эти ботиночки вырежем, а? Я же сам видел, как твой младший по снегу босиком чесал». Слободкин поднял глаза задумчиво и с недоумением посмотрел на мастера. «Ты, Петрович, это всерьез?» И сокрушенно повертел головой. «Как, мол, можно было такое сказать? Раз доверено других наделять, стало быть, можешь и себе грибануть. А как потом людям в глаза смотреть?» «Конечно, с какого боку не пересчитывай сыновей, пятеро их. Старшему, Кольше, 15 годов, последнему Стеньке только 5. Но опять же, Кольше с Серегой узловой уже, в интернате. А там какой не жидкий суп, а дают. Значит, трое остается. Ну и сам же он с ними, и жена Степанида. И оба работают на пути. Живет у них старуха на иждивении. Так она главный генерал в доме, незаменимый помощник. Ясное дело, с обувкой, с одежкой сейчас туговато, как и всем. Но у них на стайке под матицей еще старая шкура теленка висит. Ее чуть поддубить, поразмять. Такую обувку выкроить можно. На все лето пацанам хватит. Нет, нельзя ему, профсоюзному голове, о наркомовских ботинках думать. Есть кто и победнее живет. «Слушайте, братцы», — вдруг громко заговорил Калиткин. «Всех перебрали, аж башка раскалывается. А ведь если по справедливости решать, ботинки эти чердымихи вручить нужно». Слободкин и Шарапов глянули на него с интересом. «Почему ей, спросите? Давайте по порядку рассуждать. Человек она, эвакуированный с западу, с-под немца вывезена. Мужик ее воюет. И где он теперь, неизвестно. Рабочая карточка на всех одна, а в семье-то три иждивенца. Свои парень и дочка, да заметьте, еще девка приемная. По всему козыри за нее получаются». Шарапов переглянулся со Слободкиным, досадливо крякнул. «Это как же мы сразу про нее не подумали, а? Видишь, новая она у нас человек», — отозвался Слободкин, тоже виноват о себя за промашку. И все подумали про чердымиху. На полустанке она, верно, недавно, одну зиму всего. Но и здесь уже беду испытала, натерпелась страху после крушения. А приехала вон откуда, от самой Волги. Там тоже на железной дороге работала, дежурной по станции. Да немец ту дорогу отсек. Поехала она с детишками на Дальний Восток к родителям мужа, что в узловой жили. Через огонь пробивался последний тот эшелон. И все же догнали стервятники, накрыли состав. Соседскую семью убило бомбой. В живых только 10-летняя Люба осталась. Чердымиха девочку с собой забрала. Приехала, а тут старик-свекор ее возьми и помри. Пошла чердымиха устраиваться. Ее сюда и направили. Тут и работа, и все же огород имеется. А при своей картошке да на капусте еще как воевать можно. «Ей-богу, чердымихиным малым ботинки надо отдать», — совсем убежденно говорил Калиткин. «Я тоже всех перебрал. И своих, движенских, и путейцев. Ну, мою семью опускаем. Пронька и Толик двое всего. Живем, держимся. Нинку дежурную тоже считать нечего. Холостячка еще. Возьмем Чалову Катерину. Тут вопрос, кажись, есть. Ленька и Титок у нее на руках. Но второй парень не в счет, ему эти ботинки до колен. Леньке передать? Но все ж Катерина работает, и иждивенцев выходит двое при ней». «И помогали им, не раз помогали», — негромко заметил Шарапов. «Я тоже думаю, что с чердымихой осечки не будет», — поддержал Слободкин. «Тут же глядите, что еще получается. Она человек у нас новый, вроде как бы сторонний пока. А мы вот вырежем обувку ее детям, И стало быть, поймет чердымиха, что она для нас такая, как все. «А еще и другой каталог есть», — рассуждал Калиткин. «У нее малые в таких летах, что ботинки эти каждому по ноге будут. Могут даже по очереди носить. Чего лучше?» «Тогда пусть так и будет». Шарапов закрыл коробку с ботинками и протянул ее Слободкину. «Завтра, как соберется собрание, вручишь подарок. Так верней будет. Когда при всех, никто слова против не скажет». Слободкин сунул коробку под руку, взял со стола лампу, поставил ее в путевой фонарь, и мужики выбрались в беспросветную холодную круговерть. Дня через два после праздника выпало Слободкину очередное дежурство. Пройдя половину околотка, он вернулся к станции и присел передохнуть у штабеля новых шпал. Ветра уже не было и в помине, солнце разливало свет и тепло. Под откосом журчал ручей, ярко желтели барашки на вербах. Теперь уж настоящая весна наступила. Тут дядька Яков увидел Славку Чердымова. Тот вышагивал вдоль линии со стороны казармы и, высматривая камешки покрупнее, сшибал их блестящим носком нового ботинка. Слободкин негромко позвал его. «Славк, а Славк, поди-ка сюда, поди!» Сунув руки в карманы материной телогрейки, Славка остановился против дядьки Якова, затянутого ремнями, на которых висела коробка с петардами, чехлы с сигнальными флажками. Слободкин не спеша отбросил окурок, уже обжигающий губы, подманил Славку ближе и, потянувшись, вдруг крепко ухватился за Славкино ухо. «Ты что это делаешь, сопля воробьиная?» Обалдев, Славка пытался вырваться, но Слободкин, не выпуская уха, еще строже спросил. «У тебя что на ногах, ну?» «Ботинки», — пискнул Славка. «Ботинки? Ботинки, говоришь?» Заскорузлый, темный, неразбитый молотками и часто мерзший палец дядьки Якова приблизился к Славкиному носу. «А знаешь, что это сам нарком на тебя их обул? А знаешь, что перед этим на них кожу выделывали, потом шили, потом к нам везли, а тут, понимаешь, их цельный вечер делили? А для чего, спрашивается? Чтоб ты этими красавчиками камни пинал?» Славка жмурился, морща нос. Слободкин поприжимал его ухо и, выпуская, пригрозил. «Еще хоть один камешек пнешь, совсем уши оторву. Оба два сразу». Славка так рванул от Слободкина, что только балласт зашуршал под ногами. Перескочив по мостику за канаву, он пробежал мимо станции и, только завернув за угол, остановился перевести дух. Посмотрел на свои наркомовские ботинки, но ничего особенного в них не увидел. Хотя даже ногу поднял и посмотрел на подошву, где были выбиты цифры. Недоумевая, он осторожно высунулся из-за угла. Дядька Яков, закинув за спину молоток и ключи, неторопливым шагом, рассчитанным на долгую дорогу, шел вдоль линии дальше.